В первую очередь нужно сказать про скрипты, потому что это наиболее простые единицы исполнения. Как вы знаете, скрипты начинаются с так называемых hashbang символов, то есть это решетка восклицательный знак, после которого идет имя того интерпретатора, которым должен быть исполнен данный скрипт. В нашем примере это, соответственно, bash. Это может быть SSH, Python, что угодно. Соответственно, это просто скрипты, которые исполняются каким-то образом. Далее мы поговорим про бинарные форматы. Дефолтный output компилятора, например, GCC, это формат a.out. Он очень старый, вообще говоря, я не советую вам в ваших экспериментах, когда вот вы будете делать задания, посвященные этой лекции, не советую работать с ним, потому что там все deprecated, все старое. Ну, вообще говоря, так.
То, что GCC делает out, это не значит, что это формат out, он делает elf.
Ну, все равно не совсем такой, как обычно. Всякие COF это вообще не используется, и основной формат, с которым мы будем работать, это executable linkable format. Вообще говоря, если у вас есть какие-то сомнения по поводу того или... Да, заходите. По поводу того или иного файла, вы можете просто попросить утилиту файл, сказать вам, что это такое, и она скажет, например, что это исполняемый бинарный файл или скрипт, или PDF, что угодно. Что такое формат executable linkable format? Вообще говоря, сейчас это формат, содержащий разного рода бинарно исполняемый код в Unix де-факто. Он может содержать как исполняемые файлы, так и разделяемые библиотеки, а также объектный код просто объектных файлов, которые являются результатами компилирования сорцов. При этом разница между динамически подгружаемой библиотекой и исполняемым файлом только в том, что в исполняемом файле существует точка входа. Кстати говоря, кто-нибудь из присутствующих знает, что вы написали программу на C, дальше вы смотрите, у вас получился какой-то исполняемый файл, в нем есть, очевидно, какие-то функции. Я думаю, что вы все это проходили в рамках курса по архитектуре EVM, наверное. И функции, соответственно, каким-то образом называются, у них там есть строковые названия. Как называется та функция, которая выполнится первой в ELF-файле? LibC. Отлично. Соответственно, она с какими-то там она произведет всю необходимую инициализацию и с необходимыми параметрами вызовет ту самую функцию main, про которую вам говорили, что вот с нее начинается исполнение любой программы, написанной на C. Вообще говоря, ELF довольно сложный формат. Он содержит в основном секции. Разумеется, сначала идут хедеры, которые относятся к непосредственно файлу. Там содержится различная информация о секциях, об их офсетах, обо всем прочем. Среди секций стоит отметить секцию текст, которая содержит исполняемый код, секцию dynamic и секцию interp. Мы про них поговорим чуть позже. Они достаточно важные. Соответственно, я здесь не буду пересказывать формат исполняемого файла ELF и отошлю вас к соответствующему манпейджу, потому что там довольно-таки хорошо описано все, что происходит в ELF-файле. Вообще говоря, формат ELF создавался для того, чтобы в него компилировать приложения, написанные на таких языках C и Fortran. Но, как вы знаете, совершенно случайно был сделан C++, в котором вы можете Одной из, в частности, фич языка является перегрузка имен функций. То есть, как мы видим в данном примере, вы можете создать какой-то класс, в котором вы можете создать две функции с именем main и с различным числом параметров. И также вы можете создать непосредственно ту самую функцию main, которая будет вызвана якобы первой. При этом непонятно, ведь это все живет в одном файле, и как в нем могут жить функции, которые имеют одно и то же имя. Соответственно, было придумано такое решение, как каким-то образом декорировать данные имена функций, так, чтобы код на C++ мог довольно-таки комфортно чувствовать себя в рамках формата ELF-файлов. Такая фича называется манглингом, то есть разные компиляторы делают ее по-разному, но идея в том, чтобы для каждой функции, для каждого перегруженного имени функции, для каждой функции, для каждого из параметров, каким-то образом заменять имя функции так, чтобы все было однозначно. Например, GCC манглит следующим образом. Если у вас есть функция void main с параметрами integer, то, соответственно, она добавит, GCC добавляет к ней underscore z1 main, а далее буквы i, c. Соответственно, i соответствует int, c соответствует char. И здесь есть опечатка. Соответственно, одной из частых ошибок программистов является то, что они в своих приложениях используют имена, которые начинаются с одного или двух андерскоров. Честно скажу, что многие люди думают, что такие ошибки — это миф, но мне вот стабильно приходится где-то раз в месяц, раз в два месяца сталкиваться с ними. Пожалуйста, не используйте в плюсовом коде и вообще старайтесь не использовать ничего, что начинается с андерскоров. Могут быть проблемы. Очевидно, что разные компиляторы манглят по-разному, но на это дело есть отличная статья на Википедии, где приведены примеры таких компиляторов, как HP, GCC, Visual Studio и всех прочих. Далее, вообще говоря, вот все, что содержится в ELF-файле, каким-то образом нужно загрузить в память, что-то с этим сделать и начать исполнять. Как вы знаете, не все функции содержатся в коде приложения, которое нужно исполнять. Очень часто используют, точнее, не очень часто, а практически всегда используется такая вещь, как динамическое связывание. Динамическое связывание при загрузке приложения производит нечто, что называется загрузчиком. Для Unix это, как правило, был ld.so, который жил в каталоге /lib. Сейчас для операционных систем GNU Linux, для старых исполняемых форматов, действительно, это lib.ld.so. Для более новых, ну, для эльфов, это lib.ld-linux.so. После этого идет версия, сейчас это вторая версия. Соответственно, когда мы говорили про секции, одной из секций была секция в ELF-файле interp. Она содержит именно имя того интерпретатора, который должен работать с этим файлом. Заметьте, здесь есть нечто общее со скриптами, где вы тоже через хэшбэнк указываете, что данный скрипт должен исполняться в bin.sh. На самом деле с бинарными файлами все практически то же самое, хотя абсолютно по-другому. Но в них действительно есть секция, в которой указано, что должно загружать данное приложение, что должно производить в нем, что должно ресолвить символы в динамических библиотеках, и начинать его исполнять. Вообще говоря, в системе, разумеется, может быть больше одного бинарного интерпретатора, и если вы захотите изучить это более подробно, то, например, вы поймете, что, насколько я помню, Vine работает именно таким образом. То есть он себя прописывает в интерп и каким-то образом исполняет виндовые экзешники. Кроме этого, вообще, ваши исполняемые приложения, как правило, связаны с какими-то библиотеками. Например, это могут быть какой-то набор в духе Glibc, Qt, еще чего-нибудь. Соответственно, при загрузке приложения данной библиотеки тоже подгружаются в адресное пространство приложения, происходит поиск и связывание, но этого не всегда бывает достаточно. Иногда необходимо подгрузить какую-то библиотеку в приложении явно, например, какую-то libbar.so, и разрисовывать в ней символы и позвать, собственно, вызвать функции, код которых расположен в этой библиотеке. Для этого, собственно, служат интерфейсы dlopen и dlsim. Dlopen открывает разделяемую библиотеку и подгружает ее код вашего процесса. DLSim позволяет искать символы в подгруженной библиотеке. Соответственно, здесь мы видим, как в шаренной библиотеке рисовывается некий символ myFunction, и далее он вызывается. Ну, соответственно, тоже здесь можно далее, что читать далее, это mandelopen. Вообще говоря, вот все эти ребята, которые ld.so и ld.linux.so, имеют достаточно много параметров конфигурирования. Очень многие из них дефолтные, но вы можете ими управлять. Соответственно, наиболее часто используемые, они используют переменное окружение. И наиболее часто используемое переменное окружение — это ld.librarypath, ld.preload и ld.traceloadedObjects. Кроме этого, при помощи этих команд, например, ld.librarypath, вы можете управлять тем, где производится поиск динамических библиотек, с которыми слинковано ваше приложение. По дефолту он производится, как вы знаете, в lib и user/lib. Кроме этого, к дефолтным настройкам относятся файлы etc/ldso-cache и etc/ldso-preload, в которых, соответственно, в порядке разрешения зависимостей указываются библиотеки, которые, соответственно, в ldso-cache указываются те библиотеки, собственно, что искать, где искать пути, а в LDSO Preload указываются те библиотеки, которые должны по умолчанию быть подгружены при загрузке приложения. Вообще говоря, нам интереснее всего с точки зрения информационной безопасности переменная LD Preload. Она позволяет делать замечательные вещи. В частности, я приведу простой пример. У вас есть некая функция, например, которая копирует строку, старая добрая stern cpy. Соответственно, когда ваше приложение загружается, то будет подгружено либо stdc, насколько я помню, библиотека, где содержится реализация данной функции. Но если на этот момент уже будет подгружена еще одна библиотека, которая уже содержит реализацию stern cpy, то данный символ в вашем приложении будет уже разрисовлен и будет использоваться ваша реализация strcpy, то есть копирование строк, а не стандартная. Вообще говоря, этот прием очень полезен для отладки приложений, от которых у вас есть только исполняемый файл. К примеру, если есть какая-то функция, которая что-то там, я не знаю, очень сильно криптует, что-то делает, а потом вызывает какую-то стандартную библиотечную функцию над результатом, очевидно, что вы можете подсунуть свою собственную реализацию этой библиотечной функции и просто посмотреть на результат. Но вообще-то нет. Оно не обязательно пытается защититься. Ну, ты же понимаешь, что очень часто возникает задача исследования неких бинарных приложений, которые, вообще говоря, ну, не пытаются защищаться. То есть, ну, пытаются защищаться разные там, я не знаю. Что-то, что очень хорошо так продается за деньги. И, ну, да, они действительно все в себя так запихивают, и, ну, это одна из таких самых простых методик защиты. Но, вообще говоря, прием, мне кажется, имеет право на жизнь, потому что, кроме этого, и даже если, ну, типичный пример, это через это самое работает отладка, да, стрейс. Защититься? Нет. К примеру, нет, если приложение как-то защищается, и там действительно весь код слинкован статически, то очевидно, что все, что работает для разделяемых библиотек, ну, не будет работать, то есть, ну, не будет ничего подгружаться, рисовываться символы и все прочее. Но если это не так, то этот пример является, ну, довольно легким путем сделать чего-нибудь, отладить и все прочее. Но, вообще говоря, вы все те же самые результаты можете получить при помощи, конечно же, не знаю, просто ГДБ, никто не мешает. Что входит в GNU Toolchain? Это Make, GCC, AutoTools и BinUtils. Но Make и GCC, вы понимаете, Make — это система сборки, GCC кто помнит, что такое GCC? Compiler Collection, хорошо, AutoTools, ну, это да. И BinUtils.
Что такое AutoTools?
AutoTools — это... Зачем они здесь?
Toolchain.
Toolchain. Ну, ну да, он нет, он вообще-то обычно действительно стоит между разработчиком и готовым исполняемым файлом, пытаясь всячески помешать на пути. Нас будет интересовать BinUtils и все, что с ним можно сделать. В частности, CPP-Field — это утилита, которая позволяет работать с, именами, с заманглинными крестовыми именами, ну и вообще с Java и со всем прочим. Objdump — это еще один армейский нож для того, чтобы работать с исполняемыми файлами. Это просто disassembler. Ну, не просто, он позволяет делать массу вещей. Redelf — это более специфичная утилита. Она позволяет получать информацию об исполняемых файлах. И утилита strings позволяет вам получить все строковые данные, которые содержатся в бинарнике. Вообще говоря, бывает полезно. Ну, собственно, как я и сказал, CPP-field demangled и все прочее. И также оно умеет автоматически определять тип манглинга имен. То есть, как вы понимаете, как я уже говорил, разные компиляторы манглят по-разному. Для CPP-field это не преграда. Вообще, objdump не то чтобы... Я советовал его юзать ILE, но это disassembler, он позволяет задисассемблить все, что есть в исполняемом файле. И, соответственно, с опцией demangle он позволяет не использовать CPP field напрямую и демангелить все имена. Из своего опыта могу сказать, что с обждампом очень тяжко отлаживаться, потому что единственное, что вы получаете на выходе, это просто каким-то образом десасом тех секций, которые есть в исполняемом файле. В общем-то, с ними дальше по ним их читать, анализировать, что там происходит. Если там какое-то, ну, что-то нетривиальное происходит, то, в принципе, шансов нет. И в презентацию не был включен AIDA Pro, например. Ну, просто потому, что это такая коммерческий продукт, и нехорошо его рекламировать и привязывать наше образование к коммерческим вендорам. Но если вам нужно что-то отладить, то есть смысл открыть исполняемый файл в IDE Pro. Она построит отличный, красивый... Что? Да, да, действительно, есть бесплатный. Да, как я мог забыть? Она умеет строить красивые... Нет, да, не умеет. Нет, не умеет. Откуда я знаю про то, что платная версия умеет строить графы?
Я видел у коллеги из плеча. Коллега купил?
Да, на соревнованиях видел, там команда из Омска. Что такое Redelf? Ну, соответственно, Redelf — это утилита, которая позволяет вам, как я уже 100 раз сказал, получить всю необходимую информацию о исполняемых файлах и о всем, что в них находится. Но она специфична только для ELF-файлов, поэтому, в общем... Дело в том, что... На этом я собираюсь заканчивать. Как вы знаете, если кто-то из вас ходит на мои лекции по Haskell, то я обычно заканчиваю сильно раньше от необходимых 1,5 часов, потому что, ну, какой смысл на скриншотах показывать вам, как дисассемблить какие-то исполняемые данные и все прочее? Вы все равно сможете, если вы захотите понять это, вы сможете это понять, только если вы что-то будете щупать руками. Соответственно, я в качестве задания, скорее всего, пришлю бинарные исполняемые файлы, без сорцов, разумеется, одного из сервисов, которые были на соревнованиях Рускрипта CTF уязвимых. С ним будут связаны несколько... простых заданий, таких как посмотреть, с чем слинкован данный сервис, посмотреть, что он вообще делает, попытаться как-то запустить его и посмотреть на определенные функции и сказать, что ага, вот здесь вот происходит вот то-то. Задания будут достаточно простенькие. Соответственно, если вы уже имели дело с этим сервисом, то и слушали Евтеева в прошлый четверг, то, скорее всего, вам не нужно их делать, потому что зачем 2 раза повторять одно и то же. И, пожалуйста, ваши вопросы. Что же, спасибо за внимание и удачи с заданиями. Прошлого задания у некоторых людей возникли некоторые сложности с динамическим связыванием. Если у вас есть какие-то вопросы и у вас что-то не получилось, то обращайтесь, и я думаю, что мы сможем уж как-нибудь. сделать, помочь вам. Потому что динамическое связывание, на самом деле, это тема достаточно простая, но она весьма фундаментальна. Оно по дефолту производится в тот момент, когда вызывается та функция, которая находится, ну, собственно, которая должна быть разрисована и находится в той библиотеке, которую нужно подгрузить. Это один из типичных примеров ленивых вычислений. К примеру, вы можете просто в середине, вот может программа работать, не знаю, работать, потом вы. Она дико так бах обваливается где-то в середине, ни с того ни с сего, и вам пишут, что стойте, динамический, вот такой-то динамический символ не найден. Соответственно, то, что произошло, это где-то исполнение попало на вызов данной функции. Соответственно, произошла попытка динамического связывания поиска библиотеки, содержащей этот код. Функция не была найдена, ну и приложение не нашло ничего лучше, как обвалиться с ошибкой. Как это происходит? Вообще говоря, я советую вам почитать в Эльфе то, как устроен процесс PLT. Там просто, в общем, код, который загрузчиком при связывании заменяется на реальные адреса функции в других библиотеках. И, соответственно, если не удалось найти эти функции, то там какие-то неопределенные значения, попадание исполнения на которые приводят к аварийному завершению вашего приложения.
Петя, то и, по-моему, список импортированных функций где-то там в начале, соответственно, резолвинг происходит, во-первых, при загрузке программы, а все остальное, то, что при работе, это уже следствие DLC. Насколько я помню.
Подожди, какой ты... Что?
Делопер, да, можно. Вот, понимаешь, это уже логика программы. Вот. А вот все системы, которые объявлены в качестве внешних, они, насколько я помню, вот лотером реализовываются при загрузке.
Вот ты знаешь, у меня почему-то всегда было ощущение, что там все-таки RTL Delay по дефолту.
Ну, я, конечно, больше пацан.
Ну вот.
То есть вот все силы, они импортером объявляются и реализовываются на загрузке. Нет, конечно, надо проверять.
Да.
Динамическая библиотека 100% может подключить входы?
Нет.
100%.
Что? Ну, не 100%. Не 100% и не это значит. Что?
Библиотека LDSO.
Да.
Раньше у нее тоже есть точка входа.
Да, вы не поверите, но несмотря на то, что LD Linux SO, например, лежит в lib, попробуйте ее запустить. А это исполняемый файл, который имеет точку входа, то есть никто не мешает вам обычный исполняемый файл, имеющий точку входа, подгружать как динамические библиотеки.
Ну и вообще, о типе файла нам говорит утилита файла, а не так называемое расширение файла. В конце концов.
Вопрос такой. Если у меня химическая библиотека, я бы
но они инициализируются в секции ИНИ. Конструктор класс вызывается при подгрузке библиотеки. Насколько я помню. Ну вот здесь я могу ошибаться. Но просто там есть такая особая секция ИНИ, где еще расположен разный код, который связан с инициализацией.
И насколько я помню, статический...
Вот, кстати, хороший вариант упражнения на дом – это попробовать любой бинарник начать исполнять под GDB не с мейна, а пораньше. Ну, там, брейк поставить на что-нибудь.
Ну, как раз на лице старт мейн.
И посмотреть, что же там происходит. И вот в связи с этим, кстати, пожелание все-таки это сделать, потому что со следующей лекции мы пойдем уже, собственно, в уязвимости и в эксплуатацию. Ну, там, стек, все такое. И чтобы понимать нормально, что там будет происходить, особенно там какой-нибудь, не знаю, return-oriented атаки на реальное приложение, вот хорошо бы уметь все-таки как следует обращаться и с Binutils, и с GDB, и со всем этим хозяйством. Вот. И еще есть вопрос? Да. Ну, вообще, в принципе, никаких не надо. Смотря, чего вы там оттуда вызываете.
Вы спрашиваете про то, что я пришлю ведь задание или про что?
То, что я просто...
Это было на той лекции.
Да-да.
Я не знаю, Павел, сделали два карты. Это же недостаточно, как я решил,
Нет, в принципе, достаточно. Достаточно, смотря, что там используется. Вот в том примере, который был сквозной на прошлой лекции, там использовались уже вызовы библиотеки типа там PUTS или PRINT. Вот нужно, соответственно, линковать libc для этого, чтобы это использовать. Ну, то есть минус lc давать, ld. Если вы это не используете, просто там у вас идет ассемблерный код, никаких колов внешних функций, только ваших внутренних функций, вам вообще ничего не нужно линковать, вы просто делаете там ld-o, там, имя файла и объект, и все.
В
ассемблере там...
Подожди, офсет не прописан, но если ты просто сделаешь какую-нибудь там на ассемблере напишешь штуку, где...
Там секция globals должна быть,
да.
Где описано...
Соответственно, если там будет секция start, то действительно начнет исполняться globals.
И что еще по прошлому как раз заданию? Тот пример на параметры LD, который там был в лекции, он немножко не относился к тому примеру, который был сквозной для всей лекции. И, ну, вот, в частности, чтобы конкретно тот пример сквозной слинковать, там не надо было давать параметр типа там минус m, i386, минус static и так далее. Ну, то есть вот, в этих условиях оно не компилировалось, не линковалось. Если все это убрать и линковать только с libc, оно линкуется и запускается успешно.
Как отключается? Я не нашел.
Гугле даже не нашел. Ну там в прок, там то все, где-то там битик надо выставить в рандомайз, в аспейс, ну, соответственно, с того, что у вас там стоит, в ноль.
Отключает организацию, то есть, там, может, не версия такая.
ГДБ?
Да, отключает организацию
из такого. Может, это вот в DVL было?
Это было
у меня
на Linux, не знаю.
Ну, не знаю, вы можете это легко увидеть, если пару запусков ГДБ.
Я это увидел и почитал в сети, там, программ.
Да?
Ну, это забрали,
окей. Значит, кто не ощутил? Ну вообще, Linux, как вы знаете, во многом управляется через Prog File Hosting. Для кого это новость? Отлично. Значит, есть такая у него Prog File Hosting, где хранится, ну, дерево конфигурации, там, через него видно, например, структуры процессов в каком смысле. Ну, то, что можно позволяет сочетать. И в частности, я, к сожалению, наверное, здесь сейчас не найду. Ну, запустить в конце концов find. Примерно называется. Так вот, randomize в space, по-моему, прям так. Подчеркивание здесь. Вот. Она управляет рандомизацией как бы для всего, не только для запущенной программы.
А никто не пытался найти, как сделать стек исполнения?
Сбит через прошлое.
Что?
Сбит быстрее.
Ну. Ну да. Ну просто.
А что искать?
Нет, ну. Искать? Как?
Что?
Ну, как сделать стек исполнения?
Да.
Что?
Да.
Нет, ну подожди, как? Ну как? Нет. Стек это просто. Это просто такая отличная память, которую ядро каким-то образом выставляет права на. Там, как бы. Ты можешь действительно писать про свои секции в духе там дата, код, что ты можешь к ним применять, но про стек, к сожалению, насколько я помню, ты ничего не можешь написать. Что? Вот. Придется вот ядро пачить.
Да, вы... туда
распадывать зависть возврата. Что? Туда можно писать, да, но исполнять нельзя. Там нет X, ну, там RV.
X-бит можно и выставить.
Что?
X-бит-то можно и выставить.
Ну вот...
Если, по-моему, надо на любом кольце быть. Соответственно, это можно делать только
он. Угу.
Он, по-моему, не сможет.
Еще маленькое дополнение про вот эти переменные, особенно для preload. Если вы знаете, что такое setUtb, знаете? Значит, в Unix, ну, в рамках дискреционной модели доступа, о которой мы будем говорить лекции через, не знаю, две, три, на объекты объектам приписываются некие права, ну, маркеры прав операций, да, которые с ними могут выполнять те, кто является владельцем. Ну, точнее, владелец там делится так. Есть непосредственно владелец каждого объекта и файла, да, и есть группа, которая как бы владеет этим объектом, и есть все остальные, вот эти три класса. Для каждого класса могут выставляться там права типа чтения, запись, выполнение. Вот. И есть еще специальные там флажки типа вот того же setUtbit, который сделан для того, чтобы пользователи, которые не имеют рутовских прав, могли запускать, ну, получать доступ к некоторым операциям, которые все-таки требуют рутовские права, но только для специальных программ. Например, каких?
ПСВД.
Да. Вот. Значит, что касается этих программ. Вот если вдруг кто-то будет с ними экспериментировать, вот они делают ансет LD Preload, в частности, всему LD Library Pass, наверное, нет. Но LD Preload точно делают ансет при запуске.
Так что Library Pass, скорее всего, просто переписывает.
Наверное, переписываю, да. То есть, вот, чтобы это не было просто неожиданностью, что у вас там то, что вы хотели сделать, вдруг почему-то не работает, непонятно. Просто так сделано, ну, в понятном соображении. Я думаю, это сделано вот как раз в интерпретаторе Альфа. Ну, я не уверен. Если просто S-Tracer посмотреть, что он делает?
S-Tracer
не запускается. Ну, чем? Еще вопросы? Тогда маленькое объявление. Вот следующая лекция, если все будет по плану, ну, как обычно, то она будет посвящена просто продолжению этой темы. Соответственно, уязвимости, переполнение, их эксплуатация. А если же подтвердится некий слух, то у нас будет здесь выступление одного из основных разработчиков Tor Project, который сейчас прокрался в Россию и находится здесь проездом. Вот, соответственно, если это будет действительно так, то об этом будет дополнительно в рассылку сообщения. Можете ожидать, соответственно, что на следующей лекции будет интересный доклад на английском языке. А кто не знает, что такое Tor? А, ну вот хороший способ вам почитать, узнать что-нибудь новое для себя. А, сайт я не помню, но что-то типа Tor.org, по-моему. Это сеть, которая, ну, расшифровывается как The Onion Routing, по-моему. То есть луковая маршрутизация. Луковая маршрутизация заключается в том, что у нас есть сеть маршрутизаторов какая-то. Ну, собственно, это сеть Tor. И клиенты этой сети, у каждого сервера есть своя пара ключей, ну, RSA, скажем, да? Вот. И, соответственно, при роутинге в этой сети информация зашифровывается последовательно вот, креденшалами каждого линка, ну, и она ходит по разным маршрутам. Соответственно, на выходе она там, ну, расшифровывается с помощью ключа, соответственно, последнего маршрутизатора. Вот. Суть в том, что ну, схема сетей, маршрутизация обеспечивает невозможность на выходе узнать, что является источником трафика надежным. Ну и, соответственно, в каждой промежуточной точке сети тоже нельзя это узнать. Якобы, вот, соответственно, эту сеть можно использовать для того, чтобы заходить на сайт вашего, как это сегодня было, вашего любимого банка в Либерии, чтобы перечислить средства друзьям, которые борются за свободу. Вот, ну, это один из вариантов использования. Соответственно, другой вариант использования – это владеть этой сетью и следить за всеми такими молодцами, которые пытаются…
Ну, не всей сетью даже, просто экзит-ноды.
Ну, да, да. Вот есть работа, которая какого-то там года 2003 или 2005, которая там рассказывает, что если там захватить определенный процент экзит-нодов, то можно с заданной вероятностью довольно высокой установить все-таки источник. Вот, ну, В общем, это один из самых популярных проектов сети анонимайзеров, которые обеспечивают какой-то более-менее приемлемый уровень privacy при пользовании интернетом. А, кстати, там есть еще интересная штука, такая как рандеву-поинты. То есть это позволяет не только заходить, скажем, анонимно на известные сайты, но и делать анонимные сайты, которые неизвестно где находятся, соответственно, через Tor анонимный пользователь может анонимно заходить на анонимный сайт, и это никто из них, никто вообще не знает, в принципе, где все это происходит. Вот. Соответственно, один из авторов этого всего добра. Да, еще есть... В прошлом году, кажется, был такой скандал, связанный с этим, когда кто-то все-таки выполнил вот схему с захватом части узлов и захватил таким образом большую часть переписки то ли шведских каких-то госорганов, то ли норвежских, в общем, где-то там в Скандинавии, которые, ну, пользовались Тором, да, передачи чего-то там интересного.
При этом не шиковали.
Да, не шиковали.
Больше о этих людях никто не слышал?
Нет, почему? Ну, что такое государственная организация? Она, в общем, и в Скандинавии то же самое, что и везде. И вот Владимир Иванов не рассказал историю, к сожалению, как он случайно заехал не туда, оказался там в сердце NSA на машине, ну, когда путешествовал по штату.
После этого его туда взяли?
Он говорит, что отказался от предложения.
Он там работал перед сессией.
Работал?
Да, он работал там, то он ушел в ЦИСК.
Да ну тебя.
Ну да.
До ЦИСКа он в НТ групп работал. Про НСА это была просто байка. Так, ну все. Спасибо за внимание.